Павел алкоголик, трезвый 4 года. Значит, меня Андрей на перерыв спрашивает, говорит, а ты волнуешься? Я такой, не думал об этом, а тут внутрь так заглянул, не волнуюсь. А сейчас сел, понимаю, немножко волнуюсь. Но знаю, что Рому я знаю очень хорошо, мы с ним такие братья очень близкие. Я знаю, как он как профессиональный ведущий, если поймет, что что-то там, мне надо поддержка, он меня по попке постучит сюда, похлопает. Вот, тоже второе, что, значит, конечно, думал о спикерской, думал о том, что я буду говорить, была идея что-то записывать, какой-то план накидать, потом, зная себя, все-таки уже я немножко изучил все за 4 года, я понимал, что если даже я накидаю какой-то план, я дойду до третьего пункта, меня там понесет, и я остальные уже даже смотреть не буду. Думаю, что, ну, бесполезная будет работа такая. Тем более, что как бы практика рассказывания о себе уже там есть благодаря 12-му шагу там, да, нашему. Вот. И, честно говоря, тоже вот сейчас думал об этом и думал, что, блин, так задолбало на самом деле здесь вспоминать. Пьянки уже как бы в таком тумане, они как бы особенно какие-то черные моменты, они практически забыты. Кажется, что ну побухал там что-то там в районе 30 лет, ну а что такого-то. Вот. Но. Вот, значит, решил эти планы никакие не писать, не делать, а уже там рассказывать, как положено у нас на группе, то есть, кем мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Еще у меня была идея, значит, прийти в рубашке, в джинсах и в лакированных туфлях, чтобы показать всем, какой я крутой бизнесмен, каким я стал все-таки, благодаря спонсору, естественно. Вот, и начать такую джентльменскую речь, умную, всяких умных вещей наговорить. Что я такой вот джентльмен, такой видный пацан. Но мы тут собрались за почти полтора часа до группы. Я посидел, поговорил с нашими собратьями, которые со мной разделили наш банкетный стол, и понял, что нихуя я не джентльмен, наверное, маты все-таки будут. И какую-то хуйню я рявну обязательно. Я думаю, хорошо, что он не пришел в туфля. Здравый с ним. Вот. Бухать я начал, короче, в общем, скажу так, что алкоголь я пробовал очень рано, начал пробовать, и начал пробовать во многом благодаря моему старшему брату, который у нас бабушка делала вино, и он периодически бегал его сливал, что-то, ну, давал мне, как бы, и я даже не задумался, какой эффект он оказывает, но мне не было противно, как бы, я там взял пару глотков своего вина домашнего. Потом у нас семья такая была, где... Ну, у нас всегда на столе, вот у бабушки, допустим, у обоих бабушек и дедушек, на столе всегда было какое-то там спиртное. Одно и так вообще все время там, причем разное. Там какой-то винничек стоял, пивко, там водочка, самогоночка. И все мужики вот такие вот у меня в семье, я, кстати, когда пришел в А, я думал, что у меня все в семье алкоголики, оказалось, что нет, ну, они на работу ходили. Они вот там вот с утра три рюмочки выпьют, пошел там, говно покидал к свиням, пришел, еще три рюмочки на обед бахнул, вечером там. Бутылочку всадил, с утра встал, пошел огород копать. Ну, такой вот, как бы, ну и тогда, в общем, это такое 90-е, ну, наверное, 80-е, 90-е годы, когда я начал пить, там, лет с алкоголем я начал знакомиться где-то, наверное, 85-й год какой-то, там, уже бухать я начал в начале 90-х, то есть это такое время было, когда этот алкоголь везде был, и как бы ничего такого не было, что там все пьют, да мы, блин, в школе, когда сидели на, там, на выпускном вечере, я помню, что у нас алкоголь стоял на столах. А в институте курили на лестничных площадках и бухали с преподами. Ну, в общаге все время пили, везде пили. То есть, ну, и первое, что я распробовал, и мне понравилось, это вот было именно пиво. Мне бабушка давала пиво и говорила, что выпей полстаканчика пива, потому что пивные дрожжи детям необходимы. А время, короче, голодное, витамин там никаких нету. Ну, у нас, мы, честно говоря, не голодали. Там, у меня один дед там был, этот, блин, председатель Красного Креста, второй дед там полковник авиации, короче, все у нас было там. Вот, и, ну, и, в общем, я вот это пиво, я помню, что я хвастался уже. То есть малой выходил, вот такой в трусах выходил на улицу, курил уже. Я у деда Беломор воровал, в трусы прятал. Я еще помню, такая история, бабушка меня зовет, говорит, покажи, что у тебя там, я такой открываю, там три беломорины бежал. Ну, это все как-то такое, знаете, вот я даже сейчас вот даже не могу этому как-то мне насильно даже не могу как-то придать этому какой-то такой неправильный окрас. Такое время было, это все было как-то так вот, ну, блин, легко. И тогда алкоголиков не было, были все мужики пили, короче. Вот, и жены там их таблетки под язык закладывали, сосед у нас умирал. То есть ничего такого страшного в том, чтобы там периодически ты поддавал, там каждый день не было, как бы работы. Ну, я сейчас понимаю, что люди, даже с которыми я тогда начинал пить, они не алкоголики. И первый раз я нажрался, я поехал. У нас это все происходило летом, то есть когда я уезжал в деревню. Самый такой, я почему-то зиму не помню, что когда я в Минске сидел, наверное, скучно было. Короче, мы пошли там, ну, вся эта катка наша дворовая, там человек 8, старшим пацанам, они два близнеца, и фамилии у них Копытки были. Пошли в это, в лес отмечать, кстати, Леха сейчас нормальный, а Андрюха алкаш, два близнеца. Причем Андрей там у него там, наоборот, Андрей, у него семья, дети, а Леша очень сильно пьет, и такой уже, я его последний раз видел, уже разлагается. Вот, и пошли в лес, и взяли с собой белые росы, 7 бутылок. На 8 человек. Значит, что делают в лесу вообще ребята? Ребята приходят в лес, там мне лет 12 было. Приходят в лес, они начинают там играть в прятки, палить костер, жарить сало, кидаться шишками, подпаливать сосны, ну это вот, смоляки эти. В общем, все вокруг горит, сверкает, все бегают веселятся, а я сел около этих 7 бутылок. И, короче, сколько смог высосать, я высосал. И нажрался так, что я, короче, отрубился и положил руку в огонь. То есть на угли остывающие. Проснулся один в лесу. Короче, рука эта сожженная полностью у меня. Я не помню, как я пришел домой. Помню, что пришел. Но я помню, что даже тогда моя семья никак так... Такие... Нажрался! Иди водички попей! Короче, дед там... А у деда был... Вот, кстати, средство называлось Болиз-2. Это для космонавтов сработалось на основе человеческих лейкоцитов. Короче, мне намазали эту руку этим средством. И я пролежал на подушке, вот прежде чем я смог вообще нормально как-то функционировать, короче, у меня очень плохо мне было, и была такая большая подушка, я ложил ее под спину, вот так выгибался, у меня вот эта рука напульсировала от боли, я помню, что очень больно было, каждое вот это, когда вены стучат эти, больно. Я пролежал где-то вот так двое суток, прежде чем я смог как-то воды попить, то есть я пил воду, блевал, там вот это вот все, и... Значит, когда прошло двое суток, я чуть-чуть уже там дышать смог, я помню этот момент, я его хорошо помню на всю жизнь. Это, наверное, момент, вот, когда человек становится алкашом, обычный человек, ну или необычный человек становится алкашом. Я выхожу за ворота, и у нас растет каштан. На каштане эти свечи, май месяц. Я выхожу, блин, весь подбитый, перекрученный с этой рукой. У меня там живот, прилипший к спине, мне очень херово. И я смотрю, блин, эти листики все видны, воздух свежий, звуки все слышу. То есть этот алкоголь, этот чик снял эту вот, мой колпак от внешнего мира, который был всегда на мне надет. То есть я понимаю, что я пил для того, что, потому что я такой человек, который вот этой вот, я даже физически, если это описываю, то это такой холодный лист жести вибрирующий, который все время меня открывал, скрывал всего. То есть я не мог с этим миром, вот, блин, как-то найти коннект. А тут я вижу, и все, я после этого понял, что я, блин, бухать буду всегда, постоянно, без перерыва. И я бухал всегда, постоянно, без перерыва, и стал таким, блин, классным во всех дворах, во всех компаниях. Мне, когда вышло, особенно с национальной рыбалки, дали кличку не Кузьмич, а Петрович, правда. Петрович налил, я там везде нарезалкин, наливалкин, все девочки, все. Ну, я пить, естественно, начинал уже, когда нарезал, то есть, понятно, что если еще не нарезался, еще там, когда... То есть никакие праздники я трезво уже не приходил. Вот, в школе у меня были уже такие моменты. Вот я помню, учился там в школе на Юго-Западе на первом. И я помню этот момент, когда мы уже все время находились такие же, как я. Вот, все время, куда бы я ни приходил, сразу находились. То есть мы втроем, значит, я там не буду фамилию называть, три пацана с среднего этого класса один. Я и четверо нас, еще один пацан. Значит, я вот помню этот момент, когда на втором этаже учитель русского языка на нас... 9 утра, школа, зима, и она, а это уже там сбегал, что-то кому-то там пиздели, что-то мы ее накролесили уже на втором уроке, короче. И она такая, а кто там стоит, голову не может поднять? Печко! А я уже 10 утра уже, потому что на первом юге открывался пивняк с этими баночками в 7 утра, и там можно было уже. Ну вот перед школой уже собирались и думали, идти нам на уроки или все-таки чуть-чуть поддать, потом уроков там пару посидеть, а потом уже пойти... Там у нас была женщина, девочка, которая нас приучала все время, если мы с алкоголем, короче, вот. И в школе уже были вот эти моменты, и один из классов я закончил с двойкой по химии, у меня было прогулы постоянно, но моя мама была замдиректора, поэтому все ништяк. Мне диплом отдали, тройки поставили, я даже не ходил на эти отработки, в общем, так вот. И всю жизнь у меня так вот все время как-то в общем, на работы, на эти, ладно, институт, расскажу немножко, институт, там вообще пьянка, это на третьем курсе института у меня начались депрессии, у меня начались трясуны, я начал не выходить из дома, я начал похмеляться, ну, я до этого похмелялся, но я уже начал похмеляться осознанно, и в институте у меня уже серьезные проблемы начались такие, что уже мама моя не могла справиться, она была тогда куратором начального образования Республики Беларусь, и ей пришлось вызывать теток с министерства, чтобы меня уже оставляли в институте. И я помню вот этот вот момент, когда я шел на экзамен пьяный, у меня была бутылка коньяка с собой, я похмелялся перед экзаменом, и я такой говорю, друзья, ну я же величайший везде был, я говорю, дети мои, короче, всем, чтобы сдать экзамен, надо сказать, Николай Угодник впереди нас, добрый час, и потом идти сдавать. Ну потому что я, естественно, ничего не учу, а помню, ребята говорят, знаем мы твой Николай Угодник, он с куксой пошла, он к директору, к декану, сейчас, короче, тебе нормально поставят нам все. Ну и, в общем, так вот я проучился институт, хотя уже в институте у меня какой-то интерес такой вот именно... какой-то пользе получению знаний он все-таки институт мне дал. То есть я там уже какие-то предметы мне нравились туда-сюда. Но вот эта вот общажная жизнь. А, кстати, у нас еще, когда мы в институт поступались, вот я нашел там уже компанию свою, и нас уже хотели отчислять до поступления, потому что мы разбили в женской общаге окно. Вот, мы лезли к бабам там, там окно было, и в женской общаге прям был этот дежурный милиционер сидел. И мой друг, короче, который я залез, еще один залез, он третий лез. Милиционер, короче, там что-то начал в окно пострелять, он ему показал факью, и этим факьем выбил два стекла, короче, не рассчитал. И нас вызывает декан, и мы сидим такие вчетвером, красные, с бутуна, там, нам там срочно старосту всех там вызвали. И этот сидит, у него рука такая перевязана, и декан, я помню, еще с Беломориной такой, так, мне главное скажите, кто это был, вот, вот именно он. И он такой с перевязанной рукой, мы таким... Вот, ну и декан классный мужик, опять же у нас проскочил, он сказал, что у нас испытательный срок полмесяца, а через полмесяца у нас уже там, блин, весь институт знал, мы уже пили с преподами, там уже все нормально было. Вот, и курили там на личных площадках, стояли там, надписи, курить не было. У нас лаборатория зоологическая, это была своеобразный такой бар, где можно было зайти, и там лаборант, который зачет у нас, он как бы по мензуркам сразу разливал там. В общем, такой вот. Ну, то есть я был в своем алгоритме абсолютно не виноват. Это все сложилось. Вот, и, короче, значит, институт я закончил с трудом, с таким же, как и школу. На третьем я не ходил, на четвертом курсе я вообще не ходил на практику, потому что у меня реально начались депрессии такие, что я не мог выйти из дома. Кстати, вот потом почему-то у меня этих депрессий не было. То есть это был такой период. Но я быстро адаптируюсь. У меня если что-то плохое, я к нему привыкаю, потом и нормально. Вот, и, значит, первая работа моя после института, это был, я по распределению пошел после института в седьмую школу-интернат воспитателем. Работал с беспризорными детьми. Причем работал 3,5 года, там мне очень нравилось. Работа посменная, то есть там как бы день должен быть, был и два выходных, но я попросил директор друг моего бати, чтобы мне сделали 3 рабочих, а потом 4 выходных. Ну, бля! Молодой специалист, 2 ставки. Я еще взял какую-то должность там музыкального редактора, это который сидит в рубке там и ничего не делает. Короче. И, в общем, у меня там зарплата, как у чуваков, которые там высшая категория и все такое. То есть на духов не хватало полностью. И вот там, блин, я уже начал пить так, что... Ну, скажу так, вот я, короче, лежал в этой рубке, и дети мои, которых я воспитывал, приносили мне тазик, чтобы я обливал. Прямо на работу. Вот. Да. Значит, вот так. Потом я пришел во вторую работу. Это был онклиник, центр по лечению геморроя и импотенции. Я пришел туда администратором. А, я еще везде, где приходил, я еще такой вот был молодец. Я там неделю сразу не пил. Я производил просто бомбическое впечатление. Я мог даже 2 продержать. Я там, меня сразу уже через неделю ответственным за все ключи, за всю хуету там, бля, там я уже главный, слушайте всего. Я там чик. А я так смекнул, что там, бля, как бы, ну, можно даже и дату немножко быть. То есть, ну, бля, зря называл название, потому что там нарушения законов уже были. Ну, хер с ним, ладно. В общем, я там устраивал уже такие попойки прямо. Не, нельзя уже название. В общем, плохо там себя вел очень. Вот, и, короче,
тоже проскальзывало все. Не знаю почему. Я один раз там нажался, устроил, короче, ну, блядь, ну там же охраняемый объект, меня попросили ночью переночевать, там, подежурить. Я там устроил пьянку, прям, блин, там вообще просто дурдом какой-то. Ну, это безумие такое колоссальное. Это все, естественно, ну, блядь, когда я в клинику приглашал кучу там своих знакомых, блядь, и мы сидим пьем на, там, на подсигнализации, все это, блядь, операционные, у нас все двери открыты, там, блин, короче, курим прям там, вообще там, в общем, меня вызвали, потом я 3 дня не появлялся там, я дома лежал, знаете, как это дома, лежишь, потеешь, да, похмеляешься и думаешь, что, блядь, ждешь, пока двери постучат, да, и заберут тебя, ну, в общем, страшно, очень, страшное очень состояние, а мне позвонили и сказали, Павел, что это было такое, ну, начальник охраны спрашивает, Павел, что это такое было, я говорю, не помню, как его звали, я говорю, я так устал. Он говорит, хуй с ним, давай, на тебе оплачиваемый отпуск 2 недели, отдохни, потом выйдешь на работу. Я такой, вот, блядь, ну чудеса, Бог уже был со мной. Короче, я и говорю поэтому, что Бога не надо искать, его надо впустить, он везде. Не надо его искать, он везде. Бог — это реальность, мне просто контакт надо установить нормально, и все. Снять эту фанеру, научиться, вот эту, блядь, железную колпак. Короче, значит, вторая работа. Потом я женился. Жена ушла, потому что... Ну, вот расскажу, почему. Потому что я с маленькой дочкой, с колясочкой, жили напротив Лошадского парка, нашел алкашей там, нашел квартиры, как только переехал, сразу нашел, кто там пьет, у кого хата свободная, у кого бабка умерла, хату оставила, там мужик был. И вот мы уже с ними, я с коляской, у нас тут вот нижняя хуйня алкоголем завалена, и мы с Гетсманом, короче, 2 отца, в общем, такие. Каждый день мы, блядь, в этом Лошадском парке прогуливаем этого ребенка бедного, блин. Вот, нас все знали там, говорю, о, ну какая образцовая семья. Вот, и, короче, ну, и, значит, история такая, что мы с женой сидим, вот я помню, вот Лошадский парк, расселили там ковер, дочка, жена, я с 2 полторашками пива, и жена говорит, ну, где-то мы с ней 5 лет уже так вместе были, может, 6. И она говорит, короче, Паша говорит, выбирай, либо алкоголь, либо я. Это так резко. Понимаете? То есть, ну, как бы, до этого были конфликты пьяные. То есть я мог из дома уйти там. Я мог прийти домой, уйти и пропасть на 3 дня. Но я считал, что это нормально, я же там бабло принес. Это я принес там, заработал 100 долларов, 20 принес, 80 забрал и на 3 дня пропал. А тогда 80 долларов можно было нормально быть. Ну, там. Короче, я думаю, вот же, блядь. Представляете, да? Я 20 долларов положил 2 дня назад, блядь. На семью. Она мне такое залепливает. Вот. Я, короче, собираюсь, помню, и такой, бля, думаю, какая же неблагодарная женщина, а? И перехожу дорогу в этот бар, там, в гастрономе, в кафетерии, короче, Гетсману звоню, Гетсман прилетает сразу. Брат, они все тебя не понимают, но я тебя понимаю, давай еще по одной наливай, короче, трек, все. Я думаю, Гетсман единственный вообще товарищ в этой жизни. Я там у него 2 дня просидел, я, как сейчас помню, он еще на какую-то работу ходил, а у него такой большой телек, я там включал эту Металлику с оркестром, я жалел себя и 3 дня пил. То есть я такой вот труса, знаете, там Металлика, это, ну, лобает. Я такой думаю, вот они люди, я человек, Гетсман человек, а эти все. Гетсман еще принесет там что-то мне пожать, еще кусану, что-то мне энергия-то попрет. Я думаю, Металлика меня понимает. А, бля, короче, я прихожу, дома не мебели, не диван один. Все. И жена уехала к маме с дочкой. Я звоню своей маме и говорю, мама, я сейчас не знаю, что мне делать. То есть я на грани смерти психической. Ну, на самом деле, это же не так было. Мне, да, страшно было, неприятно. Но... И мама меня приютила на 3 года. На 3 года меня мама забрала. Я не мучился с этим, в этом своем переживании о разводе. Я все, знаете, думал, что на этом все прекратилось, на самом деле не прекратилось. Я понял, вот насколько мозги были залиты вообще, что мне казалось, что вот жена ушла и все. А потом, когда прошло 2 года, я вспоминал, что она Новый год со мной приезжала, проводила, что ее мама там с моей мамой разговаривала. Они пытались восстановить ее. Она приезжала, она там звонила, она что-то там встречала со мной, какие-то встречи там. Очень много они, их семья со своей стороны сделала, чтобы восстановить семью. Но я уже, ну, билет купил уже, короче. То есть я получил доступ к маме, да, ее дому, ее ресурсам, и мне было уже все похуй там. Там я уже дошел до того, что я побрился на лысо, отрастил такую рыжую страшную бороду, чтобы не бриться. И у меня было, короче, несколько даже было. Ну, одна такая вообще самая моя любимая, это Бладхата там. Игорь и второго брата, Сергея его звали, по-моему. Ну, два чувака, которые не работают нигде, у них там дом и частный, и, ну, там можно пить. И самое прикольное еще в этом всем, что у них есть машинка стричь мою лысину, у них есть бобы, которые мама посадила на огороде, у них рядом лес, у них там, блин, круглосуточно открытые, какие-то тёлки постоянно приходят, какие-то там нормальные, красивые бабы приходили, тоже такие, которые, ну, там, неделю не мыли, сидели там, короче, там. Вот, в общем, весело, нормальная компания, мы там вот в трусах сидим, бухаем, все время кто-то какое-то бухло принесет, кто-то какую-то рыбу где-то спиздил, там, бля, кто-то, короче, жизнь, нормальные ребята, в общем, и можно постричься на лысо, каждый день практически, мы друг друга стригли, это такое единство, вообще, единство, такая, знаете, это Спарта, вот мы там все вместе выживаем, короче, вот, и потом Игорь сгорел, он закурил в кровати и заживо сгорел в этом доме. Вот, а еще что классно, когда я все-таки там как-то трезвел, приходил к маме, мама верила мне каждый раз, что я уже последний раз напился, она мне еще давала деньги какие-то, могла дать денег, и я мог купить, допустим, две бутылки водки и прийти к ним вернуться, и представьте, что там было. Я захожу с двумя пузырями, такой, лысый с рыжей бородой, такой, ну что, уроды. И они, Паша, бля, ты наш бог! Я такой, наконец-то вы осознали, да? Я вот пока это стоят, я разливаю, значит, и молочу часов 6, там, бля, пока еще там что-то могу. Там еще какая-то тёлка пришла, села, что-то ей налили, я ей заново все это рассказал. Короче, вот, это вообще, это кайф. Я, ну, до сих пор кайфую от этого, это классно очень состояние, и классно, тебя все слушают, бля. Тебе нихуя не надо вообще делать, ты никаких там давления, проблем, требований, бля. Вот это вот рядом лес, лето, бобы на огороде. Ну что еще вам нравится? Ну, я бобы любил. Вот, и короче, вот там я уже начал пить сильно, и пьяный ездить за рулем, и ходить, блядь, на рыбхоз какую-то известь пиздить с тачкой. Короче, в общем, нахуй какой-то херней начал заниматься полный, блядь. Ну, это, ну, в общем, мозги уже поплыли. Потом мне сосед рассказывает, что, знаете, такая вот история, что, ну, остановки были такие, то есть вот, допустим, сейчас расскажу, мне сосед рассказывает, что ты вчера въехал в забор, не попал, говорит, в это, в ворота въезжать на машину, въехал в забор, стоял буксовал, то есть вот машина, во-первых, стоп, на котором ворота, да, я стою, колеса, говорит, крутятся, я подошел, там что-то выключил все зажигания эти. Откуда я ехал, что я ехал? Ну, это же очень страшно, вы же представляете, да? То есть ты просыпаешься с утра, понимаешь, что твоя машина стоит где-то там, блядь, полу огорода, полу на этом, а где ты был вчера, что делал, ты не помнишь вообще нихуя. Это были такие моменты, когда они накапливались, я там как-то бросал там на неделю, на две это пить. Вот, и, короче, еще страшный момент был, когда мы пьяные поехали за грибами, я взял чувака за рулем, и мы там в лесу зависли. Ну, короче, таких вот моментов было у меня там... тоже пацан машину у отца взял не докрашенную, вот она в сарае стояла, он ее красил, потому что без номеров, без ничего, без фар, поехали кататься, короче, там милиция словила. Ну, в общем, такие вот, ну, всякое, вот начиналась всякая эта чушь твориться, и у меня, слава богу, короче, печень схватила. Я съел какую-то там самогонку, выпил какую-то консерву отравленную. У меня желтушный эффект, там, короче, забрали в отделение токсическое, положили там на 4 дня вот эту закрытую, ну, думали, что гепатит. Там анализы 4 дня делают. 4. Потом меня еще там 3 дня продержали, пока я там все не восстановилось. И после этого я вот где-то месяца 2 не пил. И помню, что вот я как-то решил вернуться в Минск, когда это что прикольно было. То есть я помню, я выхожу в ноябре, там, в октябре, смотрю, черная земля вокруг, листья эти. Я думаю, что здесь делаю 3 года, блин. И вот я приехал сюда, там в Минск начал мутить, у меня тоже все быстро начало получиться. И такой вот период был, когда я не пил. И вот первый раз, когда я пришел в АА, это уже был такой период. Значит, декабрь, там где-то перед Новым годом, конец декабря. И состояние такое, что моя девушка от меня ушла к родителям там не первый раз. А я вот в трусах весь такой потный хожу по квартире, по залу. 2 часа ночи я туда-сюда эти шаги наворячиваю, потому что я лечь не могу. У меня тревожность вот эта вот. На кухне стоит бутылка, есть что выпить, но я не могу не пить, не могу не пить. То есть я его глотаю, оно бывает назад, бывает проглотаю. Но состояние не меняется. Вот это вот напряженность, звон в ушах, давление во всем теле, я потею, я не знаю, что делать. Мне как-то там из рук в руки лежит, там что-то какая-то журнал. Не знаю, я звоню анонимно алкоголике. Как-то позвонил. Сергей поднял с группы спасения. До сих пор меня с ним, он трезвый до сих пор. И хорошие у нас отношения. Я пришел на спасение, это он со мной проговорил ночью долго. Я пришел на спасение, остался, потом перешел на гору, гора вот как раз открывалась, тут Кирилл сидел, этот Леха Борода сидел, то есть такие еще, ну по-другому немножко все было. Я пришел на гору и взял спонсора, и остался год и месяц трезвый, сразу просто сходу. Тоже мне все понравилось, мне все было хорошо, но я не пошел в пятый шаг. Я всю, вот я до последнего момента там своей трезвости говорил, что я ушел пить в четвертом шаге. И все так говорят, это пиздеж, все уходят пить перед пятым шагом. Вы боитесь сказать правду, поэтому идете пить. И я боялся сказать правду, поэтому пошел пить. В четвертом шаге на самом деле ничего страшного нет. Все боятся пятого шага. Придумают эти легенды про четвертый шаг, но я сейчас вообще могу все это, всю правду сказать, все раскрыть, но это не важно, в принципе. Ничего не изменит в этом мире, это он такой. Короче, вот, и потом, значит, я остаюсь год, и, ну, уже я иду пить, и я в программу вхожу еще три раза, ну, еще два раза, то есть это всего три раза до четвертого. Три раза за шесть лет где-то у меня периодами там эти пьянки, когда пьянки, естественно, каждый раз все страшнее, организм уже не удерживает, там, блядь, начинаются там геморрои, хуеи, кровью сру, кровью блюю, все равно пью, короче, вся пиздец. С кожей проблемы, проблемы со зрением, со всем, короче. В общем, я сюда пришел, у меня какие-то прыщи по всему телу, что-то шелушится. Все. В общем, знаете, как все какое-то полумерное. Вот нормально, ничего не работает, и все. И я три раза еще заходил в программу, и три раза я перед пятым шагом. Мне страшно было рассказать про себя некоторые вещи, поэтому я уходил. А уже последний раз, когда я пришел пьяный на группу, потому что я год собирался идти, я год не мог дойти. Я знал, что мне помогут, но не на алкоголик, что мне надо пройти туда, чтобы программу пройти. И год я не мог дойти, и я уже просто сделал так, что я пил, купил очень много спиртного и пил, пока мог, ну не знаю, что, терпеть это, вот я уже не пьянел там тоже. Я вот сюда пришел уже пьяный, потому что понял, что я вылил остатки этого алкоголя в урну, ой, вот в раковину. И пришел на группу. И вот пришел с единственной целью. С Кириллом пройти программу. То есть у меня другой вообще цель не было. Пройти программу, сделать все, что. И вот Кирилл не даст соврать. Он даже подтвердит, любую мою вообще, даже любую ложь подтвердит. Что я очень серьезно отнесся к программе. И прошел ее очень... Короче, мое мнение такое. Программу достаточно пройти один раз. Если это сделать честно, глубоко и без полумер. Ну, можно жить радостно, счастливой, свободной жизнью. Вот, на этом мы закончим первую нашу половину собрания у вас регламент. Вот, да. Пришел с одной целью, значит, пройти шаги. Другой цели не было, естественно. Пришел еще пьяный. Остался. Сразу пошел договориться с спонсором, с Кириллом. С Кириллом я уже пробовал, у нас попытка одна была. Ушел, как всегда, перед пятым шагом, потому что боялся быть честным. Поэтому все, кто, еще раз скажу, все, кто говорит, что я уже хожу в четвертом шаге, на самом деле пиздят, они ходят перед пятым шагом, как и я пиздец. Потому что пиздючий был. Вот. А пятый шаг, это на самом деле шаг освобождения, поэтому он такой тяжелый. Ну что, Кирилл сказал, говорит, сейчас там, говорит, по разгоняю этих, с которыми я сейчас занимаюсь, по-быстрому там их. Займемся с тобой серьезно уже. Вот, и. Ну и занялись. Да, ну как бы все понятно. Мне, смотрите, вот, допустим, мне понятно было некоторые вещи, что, допустим, первый шаг. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что наши жизни стали неуправляемыми, да, или что мы потеряли контроль над собой. То есть вот два перевода, да, я видел. Анонимных алкоголиков. Ну, я так понимаю, что если это два таких варианта, то это про одно и то же. Неуправляемая жизнь — это когда потерял контроль над собой. И мне было понятно вот эта первая часть первого шага. Что я не могу... Ну да, то есть у меня есть эти вот все фишки алкоголика, что... Я не могу долго находиться в трезвости, потому что я не удерживаю давление, я не удерживаю жизни вообще трезвой этой, мне хуёво, мне непонятно, блядь. Нарастающее идет это напряжение, сухость это. И второе, если я начинаю пить, я не могу остановиться. То есть у меня присутствует и безумие, и тяга. Значит, вероятнее всего, я алкаш. Но вот это вот вторая половина первого шага до меня дошла, блин, буквально вот только недавно. Я понял вообще, что такое неправильная жизнь. Это не значит, что я все должен перепоручить Богу, потому что я говно, у которого никогда-никогда ничего не получится. Это не так. Это имеется в виду, что когда я сижу на четвертом году своей жизни, у меня все ништяк, я думаю, что если я сейчас возьму, допустим, там, махану 200 граммчиков, потом позову домой проститутку, пока жена в отпуске там, мы с ней попьем шампусика, я подарю ей цветы, там, со всеми вытекающимися, потом я отдохну немножко и приду на группу, это значит, что я в безумии, я просто не понимаю вторую половину первого шага, в которой после того, как я выпью 150 грамм вот эту трюмку, мои планы не осуществятся больше уже никогда. И что со мной произойдет, где я окажусь, и будет уже решать алкоголь. Вот это вот про неуправляемость. То есть, когда я выпиваю первую рюмку, я не управляю собой. Пока я трезвый человек, я могу достаточно нормально, если я, кстати, вот использую инструменты программы и принципы, ну, наверное, это принципы, наверное, духовной жизни, они и моральные, они сходятся, они по-разному описаны в разных источниках, и в том числе и в Уголовном кодексе, и в правах человека. И... В Библии это называется, если я этих принципов не придерживаюсь, если я живу, это называется беззаконие творя. То есть вот есть законники, которые творят, живут по закону, а есть люди, которые не живут по закону. Вот, если я живу по закону, и вот эта вот первая рюмка в меня не попадет, то, возможно, скорее всего, мне можно строить планы, осуществлять какие-то цели свои. Ну и я это 100 раз доказал в своей жизни. То есть я на сегодняшний день все свои планы, мечты и выполнил, даже перевыполнил. Естественно, держа давление этих ситуаций всех. В общем, откуда эта сила берется? Сила эта берется из бескорыстных добрых поступков на благо других. То есть вот Бог, эта сила называется энтузиазм. Энтузиазм это происходит от греческого энтеос. Это значит в Боге. Переводится в Боге. Энтузиазм переводится в Боге. Вот я эту силу получаю, когда я делаю добрые дела. Или как красиво это в религиозных терминах, дела милосердия. Не, милосердие. Я получаю эту энергию, а потом я ее могу использовать уже в каких-то своих корыстных, относительно корыстных, тоже там полутонных, своих целях. Вот, я иду, значит, работаю с алкашами, с подспонсорными, хожу по 12-му шагу, выполняю все свои обещания, которые я дал спонсору во время прохождения программы. Я сказал, что я буду посещать сообщество, я сказал, что я буду там, посещать реабилитационные центры. Я, кстати, первый год, там даже, может, два, это очень активно делал вообще. Ну, забил на все остальные сферы жизни, вот, занимался только этим. Это дало свои результаты. Значит, вот это вот первая часть первого шага мы со спонсором обсудили. Вторую я нихуя не понял, но это не помешало мне перейти ко второму шагу и к третьему, и на коленях сделать его, и к четвертому шагу. И если какие-то шаги непонятны, это CRM трезвости. Какая главная задача в CRM? Сделка должна двигаться. Билл из бизнеса очень много взял и перенес. Он же бизнесмен, и там в бизнесе очень есть... Короче, в бизнесе, как и я сейчас, своей трезвости, все оценивается не эмоциями, не какими-то там моими иллюзиями, предположениями, а четким результатом. Вот я сейчас, знаете, как жизнь оценил? Если результат есть, значит, я делаю все правильно. Если нет, похуй, как я себя чувствую, что я там думаю, что... Но нет результата, значит, я делаю что-то не то. Вот, и сделка должна двигаться. То есть не получился хер с ним первый шаг, ну ничего страшного, доделаешь потом. Должно движение быть. Это все, это вот, вообще вся жизнь это такое движение. Закрытая сделка это лучше всего, конечно. Но если нет, пускай двигается. Поэтому мы перешли к четвертому шагу. Я к программе отнесся очень серьезно. Звонил спонсору, спрашивал, советовался. Для меня спонсор был опорой моей. Там, не знаю, первого года, двух лет трезвости. В первый год там вообще все с ним обсуждалось. Там где-то на работе что-то случилось. Ну, блядь, ну нету сил еще как бы сопоставить, как бы ты всего боишься, такой колышешься еще. Несмотря на то, что уже уверенность появляется, там все такое, и как бы и чувствуешь себя нормально. Я на первом году жизни женился с одобрения спонсора. То есть я советовал с ним реально, вот это же моя личная жизнь, это... Он говорит, конечно, женись, посмотрим, что будет. Вот, ну и как бы я очень рад, что я тогда это сделал. Но смотрите, тут есть разница, вступить в новые отношения или продолжить отношения, да? То есть я в отношениях с женой уже был 3 года до того, как мы поженились. И это логическое завершение уже начатого действия. А вступить в отношения на первом году я, наверное, не вступал. Бизнес реорганизовывал. То есть я, смотрите, я вообще ничего не ссал. Блин, не знаю почему, но четвертый шаг. Мне четвертый шаг вообще не интересен, на самом деле. Разобраться там, где там, что там. У меня есть главные шаги. Это 5, 9 и вот 10, 11, 12. Остальные это шаги подготовки к этим шагам. Мне так кажется. Может? Поэтому четвертый шаг, я говорю, когда его говорят, что он трудный, там что-то, ну, это просто, блядь, наебывают всех и себя. А наебывают себя мы лучше всего умеем, алкаши, чтобы не идти в пятый шаг. То есть слиться в четвертом шаге, это значит бояться пятого шага. Это не значит трудный четвертый шаг. И вообще это здравомыслие такое и есть. То есть если ты что-то делаешь, это не страшно. Страшно то, что ты хочешь сделать. И пятый шаг, я к нему пришел. Я понимал, что я все время уходил из программы, и 8 лет уже в анонимных алкоголиках, или 7, там, сколько я там был, не знаю, 6, я не помню, сколько лет. Я не помню, сколько раз возвращался в анонимный. Я помню, у меня было возвращение такое в анонимный алкоголик, когда я зашел, а здесь, оказывается, была годовщина группы, праздник группы. Я захожу, а там все сидят. А мне стыдно, пиздец. Я уже, блядь, уже 2-3 раза в эту программу захожу. А все сидят, борода сидит, улыбается. Кирилл рядом сидит такой здоровый, сияющий. Я зашел, там что-то походил, такой сделал вид, что я там телефон достал и уебал, блядь, шипит. Короче, блядь, думаю, идите вы нахуй, пидорас. Короче, вот. И... Ну, как я с ними сяду рядом? Как? Я ж чмо. Вот, и... Я понимал, что почему-то у меня пятый шаг, я понял, что вот, ну, раз, бля, я не могу никак туда попасть, в этот пятый шаг, бля, наверное, он очень важный, наверное, там очень много сил для меня. И я мне нравилось, что я же такой весь это придумываю, там, глава моей трезвости, это, и, ну, мне сейчас нравится, нормально. А, я говорю, Кирилл, я хочу кристаллизоваться в честности себя лучше. Я на сегодняшний день считаю так, что пятый шаг дает всю силу на оставшуюся трезвость, на всю оставшуюся жизнь. Вот ты один раз набери смелости и сделай прям, блядь, охуенно этот пятый шаг. Расскажи, как тебя там в жопу трахали где-то на пьян каких-то. Потому что ничего страшного в этом нет. Ну, бля, сидят там 3 этих алкаша, бухают сутки уже, да, там, дрочить друг другу надоело. Ну, немножко там разнообразие. Рассказал спонсору, и живешь спокойно. Ну, что такого, блин? Вот, и, ну я с пацанами говорю, пацаны говорят, вот Димон говорит, ну нормально, да, что ты? Вот, то есть тут же стоит кон какой, понимаете, смотрите, просто трезвость, да нахер она нужна, просто трезвость. Ну вот зачем, чтобы здесь вот просидеть в подвале всю жизнь, бля, боясь выйти там за калитку. Ну мне такая не нужна, может кому-то нужна. Мне надо классно, трезвость, я алкаш. Мне надо все охеренное, самое вкусное, самое мощное. Потому что я кафажор. Мне надо, блядь, чтобы все было офигенно. Если не будет, я не согласен. Богу претензии, все, не согласен. А Бог такой сидит, смотрит, короче, говорит, вот смотри, там 4000 алкашей ничего не просит. А этот, ну, блядь, все время просит. Да на тебе, нахуй, это спорткар этот, забирай. Отъебись тут. Так и будет, короче. В общем, и я пятый шаг делал усердно. Мне спонсор говорит, напиши там 3 истории, которые ты никому никогда не рассказал. Я потом с своим подспонсором тоже так был. То есть вот что ты сразу, знаешь, говорят, начать постепенно, там, нет, давай сразу. Вообще надо начинать сразу, всегда начинать надо так, что ты уже хочешь закончить, а не так, как будто ты еще думаешь. Любое дело. То есть, блядь, сразу удар. Удар. Удар во всем. Во всем сразу давление максимально. Вот, и я эти 3 истории написал, рассказал, оказалось, что да. Не знаю, почему мне уже было как-то не страшно. Ну, может, потому что со спонсором уже было такое доверие. Мы много обсуждали чего там, и личную жизнь, и все. А я на тот момент был очень умный, очень уверенный и очень знающий человек, как жить вообще, как все устроено, как правильно, как неправильно. Поэтому мне спонсор сказал, слушай, говорит, а представь, что может быть такая ситуация, что будто ты вот во всем заблуждаешься, во всем ошибаешься. Я говорю, ну, теоретически может. И это стало... отправной точкой здравомыслия. Я понял, что вот это сразу мне зашла вот эта молитва наша, в которой мы молимся Господи, там, помоги мне там от этих предрассудков сводиться, там, чтобы я мог новое действие совершать, там, относиться по-другому к людям. Она у меня в телефоне записана, я читаю, не помню. Наизусть, короче, вот. И молитва это сразу зашла. То есть оно, знаете, как что-то меняется, начинаются так, тик-тик-тик, они как пазлы эти. Тик-тик. Ну, я сейчас просто вижу это все вечно, бесконечно. Мне все понятно вообще, все эти процессы. И бах, к концу первого года я теряю эту полностью уверенность в себе. Блять, вообще не понимаю, что делать. Вроде как ништяк. Это вот эти вот этапы, да, первый год такой солнечный, когда ты ходишь уверенный, потом, блядь, ты уже начинаешь сомневаться во всем. А потом надо опыт получать. И был у нас такой Саша П. здесь, очень мощный алкоголик. Он там служит до сих пор, наверное, мощно. Ну, последний раз, когда я был на группе у Ручи, он там делал то, что всегда делал, спасал алташей. А мы с Кириллом все время с него стебались. Типа, слышь, ты мудила. Там. А ему нравилось. И он там тоже бородой своей там с вами. И он как-то, мы подходим к машине. Я подхожу к машине и... Ну, я же вижу человека здравомыслия, да, он там правильно говорит, знает, как надо. И какую-то спрашиваю у него рекомендацию, он мне говорит, да ты просто соссал. Чё, бля? И понимаешь, ну, уже прав. Я же ссу. И после этого я перестал ссать. Я заходил в ситуацию, знаете, как я пишу свою ситуацию, как я на сегодняшний день напишу. Я человек, который заходит в максимальную точку давления без ресурсов. Без отсутствия, то есть вот это максимальное доверие Богу. Это честность с собой, доверие Богу и все. Я, если что-то хочу, я иду туда, не имея никаких ресурсов и плана, как я там буду действовать. И все это получается. Вот пример такой, смотрите, я живу на Сухаре в однокомнатной квартире, и у меня своя студия рисования 34 квадратных метра. Я беру кредит 15 тысяч, собираю там какие-то бабки и переезжаю в центр в квартиру с дубовым паркетом, четырьмя балконами, 106 квадратов с улучшенной планировкой. Кирилл знает, там проем, хорошая квартира. И снимаю помещение 166 квадратов, первое арт-пространство премиум-класса в Беларуси. В кредит. Я не мог даже до конца заплатить за первый месяц аренды и квартиры. То есть у меня не хватало денег. Я понимал, что если за месяц это все не сделаю, значит минус 45 тысяч за плечами, я стою голый на улице. 45 тысяч минус. За месяц мы вышли на доход, который позволил это погасить. Потом я еще нашел вариант, еще. Это был квантовый скачок, но квантовый скачок надо сделать, это охеренная смелость надо. А для того, чтобы задержаться на этом уровне, надо в 9 раз, в 10 раз больше энергии. То есть быкануть можно, а вот там остаться, задержаться. А для этого надо уметь держать давление. То есть давление очень много. Чем выше занимаешься, то... И вот алкаша проблема в том, что он не может держать давление. То есть я могу договор, судебное разбирательство ждать 2 месяца решения результата. Я могу оставить сообщение, не отвечать 3 дня. Знаю, что человек находится в давлении тоже. И знаете, вот за стол переговоров, если сядут 6 человек, победит тот, кто станет последний. Вот только и так, и все. И я потом Кирилл мне объяснил, что это власть. То есть давление, власть. Власть это самое сладкое вообще, что должно быть для алкаша, потому что власть позволяет... Власть у нас не запрещена, у нас собственность, деньги, престиж. Про власть ничего не сказано. Власть разрешена. Поэтому у меня нет денег, я все сру. Престижа никакого нету. Ну, и этого, и собственности никакой нет. Все арендовано. А власть есть. И вот смотрите, и чтобы вы понимали, что такое требование. Требование, да, то есть я не борюсь ни с кем. Я на сегодняшний день защищаю свое. То есть мне бороться не надо. Я готов защищать свое. Генри Форд сказал, что самое важное это защищать свои инвестиции. Алкаш слабый, алкаш не может держать давление, поэтому он неудачник. Значит, он что должен? Получить вот эту силу, да, бескорыстными действиями во имя других. И потом начать вот отстаивать вот эту вот свою трезвость. Потому что трезвость это же не только здесь сидеть на группе, трезвость это за калиткой жить в основном. То есть нам все дается это для того, чтобы мы жили там. Вот. И, короче, в общем, фишка в том, что я понял, что я, знаете, вот благодаря фразе моего спонсора, что, возможно, я все не так представляю, я начал изучать термины. Я открываю слово «власть» и читаю, что такое. Открываю и читаю, что такое слово «давление», что такое слово «требование», что это такое. Какая структура у этого, как они взаимосвязаны. Я честно все делаю. Мне бухгалтер сказал там документы заполнять, и я бы как алкаш раньше просто их вложил в папку, но мне сказали их проверять, я проверял. Проверял год, и год я думаю, бля, наше государство это такая, бля, бюрократия. А потом я как через год уже, когда вот так вот эти бумажки там подписал, поставил, тут исправил, тут отправил, тут... Я сижу, вдруг у меня в голове складывается структура организации. Я понимаю, что авансовые отчеты связаны с этими, эти туда, кассовые, там, тык-тык-тык, это так. Я благодаря бумажкам, которые год забрал, понял, как устроен бизнес. У меня в голове сложилась картина. Вот так все работает. Оно работает все не так, как я представляю. Мне, чтобы, допустим, наверное, там, не знаю, там, хрен знает, что делать, надо делать вон там. Вот, мне кажется, что вот туда надо идти, а надо идти туда. Но все время путь указан. Он все время рядом, он все время как бы вот. И я, значит, что такое требование читаю? И читаю. Требование – это давление, которое оказывается на систему или объект с целью их усиления. Нет, с целью их изменения. Я читаю, что такое давление? Давление – это сила, которая оказывается на объект или систему с целью ее изменения или ускорения. Что, это плохо? Плохо, если я окажу на подспонсорном давление, чтобы он ускорился или изменился. Но по-другому не работает. Это вот смотрите, если я хочу вот это получить, я возвращаюсь к этому термину. Вот он. Вот что он дает. Если я хочу вот это к этому термину. И жизнь так устроена. А то, что у меня в башке, это иллюзия. Смотрите, реальность, то, что есть, да, и то, что было, это воля Бога. А то, как я думаю, должно быть, или то, что я представляю, как должно будет, это иллюзия. А в словаре в том же написано, там же, где остальные термины написано, иллюзия, это то, чего нет. Нет, я всю жизнь живу в иллюзии. И я начинаю выстраивать эту реальность вокруг себя, то есть первым делом в своей голове. То есть я начинаю идти в эти точки давления, я начинаю идти в эти... И я до сих пор не понимаю, как это работает, но оно работает. То есть приходишь туда, а там все не так страшно. И ну, есть ресурс там какой-то, он там и лежал. То есть мне не надо было здесь ресурс получить. Он там, где... Я так на сегодняшний день понял, что все работает так, что когда я... у меня намерение что-то получить или там куда-то двигаться, я и тогда я получаю в этот момент, то есть когда я решил, в момент решимости своей, я, наверное, не получаю силы на это все, а до этого не получаю просто. Ну, вот как-то так. Ну, в общем, все работает. Но потом, это какие там еще шаги, кроме пятого? Пятый важный делаете, девятый делаете, это шаги силы. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый надо делать. Причем, смотрите, я сейчас не делаю десятый шаг вообще никогда, потому что я всю энергию закачал в одиннадцатый шаг. У меня очень мощный одиннадцатый шаг. Утренняя молитва, вечерняя, в течение дня молитва, размышления, медитацию не делаю никакую. И десятый шаг, вот я Кириллу не звонил, наверное, год уже. Правда, Кирилл не звонил. Вот, и потому что у меня сильный одиннадцатый шаг. То есть я защищен в течение дня. Вот у меня молитва, я каждый день изучаю молитву. Мы сейчас с женой вечером читаем по главе из Библии. Я сажусь у нее в комнате на кресло, открываю книгу. Мы целуем Библию, прикладываем ее к колбу, читаем главу. Занимает 3 минуты. Чувствуется, а я чувствую себя охуенно после этого. Я не знаю, как это... Да мне до пизды. Я не знаю, как работает в спорткаре, который я скоро куплю, двигатель. Ну, не важно. Я знаю, что он разгоняется за 3-4,5. За 3-4, да? 3-4. Меня это устраивает. А какая разница, как мне работает двигатель? Я знаю, что... Вот, я, смотрите, а спонсора выбирать? Еще тоже вопросы такие сейчас потом задавать буду. Но сейчас важный момент. Выбирайте человека. Конечно, выбирайте. Все в своей жизни выбирайте. Как говорил великий пророк нашего времени Сильвестр Сталлоне, не важно, как ты бьешь, важно, как ты держишь удар. Хочешь свое, иди и бери, но только будь готов удара держать. Как мы держим давление? Вся смысл вот этой вот всей 12 шагов, там, этих книжек наших, молитв наших, получить силу, которая может позволить нам жить. То есть, как говорит Кирилл, говорил мне, и потом я своим отпрыском говорил, он говорит, наша главная проблема – это недостаток силы. Правильно, Кирилл? Я же говорю, подтвердит все. Хватит говорить?
Хватит.
12 шаг тоже делайте. Я первые 2 года делал 12 шаг. Я посетил все реабилитационные. Правда, они меня в тюрьму не взяли. Я 2 раза просился, они говорят, ты еще молодой еще. Но я ходил на Чигладзе, на Тарханова, меня там все знают, я там этих бабулек всех там смешил. Ходил, короче, знаете, как мне тоже спонсор очень классно сказал, он, я говорю, блядь, я да не хочу туда ходить, говорю, пришло опять один человек, пришел, да, мы втроем сидим, да, блядь, для одного, с Ваньки пошли, Ваньки, сколько у нас, один пришел тоже там, да?
Нет, там было, подожди,
а, с Ваньки,
человек 6, наверное, было.
Ну, в общем, короче, пришли там, приходишь, бывает, сидишь там, блядь, короче, все, воняет, тупые, сука, надоели. Короче, и... Мне спонсор говорит, так это же, блядь, ну, говорит, тебе вообще не надо ничего думать. Говорит, смотри, так говорит, тебя Бог туда отправляет. Ты, говорит, смотри, среди тысячи этих дебилов, которые сидят, да, и там мешают тебе спикерскую, ну, мешают тебе эго свое выпячивать и хвастаться, да,
есть один, за которым Бог тебя послал, что ты его привел на группу А на горе. Он такой же трезвый стал. Один, говорит, вот один для него пришел, для этого человека. Остальным похер. Я тоже применяю тот же день сейчас. Я говорю, да какая разница, что там кто думает? Мне вообще сказали, что все нельзя. Все, что я сделал уже, мне все говорили, что нельзя. Не получится. Люди все заблуждаются до одного, ошибаются. Только один человек знает, как жить правильно. Это я знаю, как мне жить правильно. На сегодняшний заканчиваю. Значит, на сегодняшний день. Знаю ли я, кто такой Бог, да, и какая, что он от меня хочет? Какая его воля на меня? Я не знаю, кто такой Бог. И не знаю, какая его воля для меня и чего он хочет от меня. Я знаю, кто такой я и чего я хочу. И это самое главное, что я получил здесь в анонимных алкоголиках. Ну и еще, ну, прикольные пацаны тут. Поржать можно, да? Вот. На этом я закончу свою проповедь.
Спасибо, Павел. Ребята, вопросы спикеру. Если их много, просьба методом поднятия рук, я тогда буду регулировать.
Привет, Сергей. Спасибо за спикерскую фашу. Что главное в жизни?
Для меня главное в жизни — это здоровье, комфортная жизнь.
Добрый вечер.
Моя семья.
Руслан Алкоголик.
Привет, Слава. Моя семья. Бабло. Успех. Кстати, успех определение тоже интересно почитать. И молитва есть об успехе в Ветхом Завете. Что еще важно для меня? Да, остальное похуй.
Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, кто к нам присоединился.
Меня зовут Руслан.
Привет, Руслан. Привет, Сергей. Ребята, у нас спикерская нашего собрата Павла ПП. 4 года трезв. Задаем ему вопросы.
Я готова. Александр Алкоголик.
Привет, я
Александр. Спикерская, такая теплая группа здесь. Вообще честь для меня находиться сегодня. Хотела бы задать вопрос. Вот ты упомянул о давлении, о этом термине, да, и что тогда не так? Почему в большой книге так много уделяется, что мы не настаиваем, мы там не, ну, как бы, что тогда не так с этим давлением?
Там не написано, что мы не настаиваем, там написано, что мы ни с кем и ни с чем не боремся в 11-м шаге. Я не борюсь, я свое защищаю. То есть я, смотрите, во-первых, у меня есть для того, чтобы определить, правильно я действую или нет, да. Вот смотрите, вот, допустим, у нас в алкашах очень много звучит, да, мы не контролируем, да, мы не боремся, да. А если я контролер в автобусе? А если я контролирующий орган возглавляю, отдел контроля? А если я борец, который еду на Олимпиаду? Бог вернул мне здравомыслие для того, чтобы что-то там понимать, как оно есть на самом деле. И на сегодняшний день у меня есть абсолютная формула, которую я, конечно, придумал первый, ее нет, до меня не было. Как определить, действую я верно или неверно? Да? Волю Бога я не знаю. Она, на самом деле, воля Бога неизвестна никому. То есть ее никто не знает. Смотрите, если мои намерения чистые, возвышенные, я действую в общее благо, на общее благополучие, значит, я смело иду и делаю, даже если мне говорят, ты говно делаешь, ты неправильно поступаешь, ты это и это. Жизнь такая штука, здесь война, здесь всякая хуйня. Если я там иду по лесу, вижу, что женщину насилуют, мне не вступать в борьбу с насильником. Ну, это же, знаете, вот эти вот все фишки, да, которые мы говорим себе, это как оправдание своей слабости, чаще всего используется. Вот когда я слышу, это оправдание своей слабости. То есть я не хочу каких-то проблем, я не хочу куда-то вязаться, я придумаю. Я не боюсь ни с чем. Богу же мы не препоручаем, мы ему перепоручаем. Типа, буду вот на диване лежать. Не бороться мне с течением, если меня сносит. Блять, есть здравомыслие. Здравомыслие — это логика, основанная на прошлом опыте. Получаешь опыт, ошибаешься, опыт, сын ошибок трудных. Творишь ошибки, получаешь опыт. Берешь свой опыт, используешь логику, и логика возвращается, когда мозг очищается от алкоголя, и получаешь в 11-м шаге написано: Бог вернул нам здравомыслие. Получаешь здравомыслие. Здравомыслие — это логика, основанная на прошлом опыте. И ты его применяешь, здравомыслие. Я сейчас понимаю, где мне вступить в борьбу, где не вступить, где отпустить, где применить давление. Я могу взвесить, стоит мне с этим смогу я нести это или не смогу. То есть, да, нести. Понести я должен. Если я во что-то ввязываюсь, я должен довести это до конца, я должен это нести, выдержать. Поле держать. Смогу ли я держать поле большой организации? То есть, да, это поле. Вот. Есть ли у меня на это ресурс? Придется больше там делать всяких. Ну, я знаю, как этот ресурс получить, я знаю, как. Еще я знаю, что часто, когда мне кажется, что я не выдерживаю, когда приходит полный пиздец, мне кажется, что вся жизнь разрушается. Это было 15 раз у меня за эти годы трезвости. Каждый раз потом становилось лучше. И я себе привел такую аналогию, что спортсмен, когда бежит, когда ему труднее всего?
Когда он бежит, а перед ним никого нет?
Перед финишем. Самая большая усталость, самое большое напряжение перед финишем. И оно так, да, в жизни так. Когда кажется, что все рушится, пиздец, осталось совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть осталось, все будет заебись. Я же пришел в анонимные алкоголики, никогда мне охуенно было, я весь в ресурсе был, куча сил была. А когда я пришел? И началась новая жизнь. Так все работает. Оно так работает. А почему? Зачем? Я не знаю.
Спасибо. Представьте, кто присоединился.
Привет, Сергей. Здорово, Серега. Это пришел мой первый спонсор, который мне сказал, ошибайся, это твоя работа.
Спикерская Павла ПП. 4 неудачный. Года трезв. Вопросы спикеру.
Неудачный опыт.
Кирилл.
Паша, спасибо за твой опыт. Спикерская, несколько вопросов. Ты говоришь, что там нужно идти в свои страхи, там, решаться на всякие рискованные вещи. Но, честно, вот как у тебя вот со 100% доверием Богу? То есть у меня его нет. Ты просто расскажешь, как доверяешь, доверяешь на 100%.
Да никому я не доверяю, я только. Вообще не доверяю никому. Ну, наверное, человек, вот у меня есть, я маме доверяю, жене доверяю. Я часто Богу претензии высказываю. То есть мне часто не нравится, как все происходит. Я больше сказать, я, знаете как, я больше, наверное, не доверяю, я больше изучаю. Со страхом как быть? Ну, блин, смотрите, вот я тоже сегодня пиццу ели, уже этот вопрос был. Со страхом как быть? Почему идти в свой страх? Да, вот смотрите, вот, допустим, я боюсь людей, я там боюсь, ну, мне тяжело, допустим, там какие-то бизнес-решения принимать или что. Как мне научиться это делать? Как мне научиться общаться в социуме, если я не иду в социум? Как мне научиться не бояться, если я не иду в страх? Как мне научиться, не, допустим, там что-то, не знаю, там, ну, кто-то бизнес хочет замутить. Ну, у меня просто бизнес по этому примеру такой. Если я не буду вступать в сделки, как я научусь их, эти сделки делать вообще? И вообще. То есть, опыт, опять же. То есть мне надо получить опыт. Я как понял Сашу П, когда он сказал, что ну, вот, сышь это. Я понял, он мне не сказал эти свой страх. Он сказал, это просто сышь. Я понял, что... А, не, я у него спросил, да, он сказал эти свой страх. Короче, это... Ну, блять, вот для меня стало как-то... Я даже сейчас понимаю, что я вот объясняю как-то... Ну, не могу сказать то, что хочу сказать. Для меня вот оно, знаете, как, блин, попробую сказать. Короче, когда вот эта вот хуйня страшно тяжело, я воспринимаю это не как именно это, а это я расширяю. Я просто не могу вместить эту энергию сейчас, поэтому мне тяжело. Надо подождать, расшириться мои чакры и в сосуд.
Спасибо. Еще вопросы, ребята, есть время? Сергей.
Привет, Сергей.
Привет.
Я уже к концу подошел, но то, что я услышал, Паша, вот про пятый говорил, и потом перескочил на девятый. А шестой, седьмой шаг для тебя что?
Ну, так как я, если я тебя правильно понял, то конкретно какие-то там действия, у меня есть выписаны эти молитвы шестого, седьмого шага, да? Что-то на этом шестом-седьмом шаге я вообще не помню. Но так как я понимаю, что я веду довольно активный образ жизни и очень переменчивую, очень часто вступаю в какие-то новые для меня ситуации, благодаря этому движению мои изъяны, они всегда отсвечиваются. То есть всегда будет какая-то штука, чем я ударился о вход. И, короче, вот это движение, наверное, для меня... То есть, смотрите, я вообще за всю трезвость
не просил Бога освободить себя от чего. Я зарекся, мне пришла сразу же мысль, что вот это вот, как тут многие проговаривали, я еще не знал, там, ну, знал многое, но не слушал, не применял, вот собирался применять. Очень многое взял от группы, но когда мне сказали, что надо молить Бога, чтобы он освободил меня от чего-то, я понял, что это неправильно сразу. И сразу же эту молитву для себя я переделал. Я просил Бога дать мне силу это прожить, это нести, это пройти. Не освободить. Я не хочу, чтобы для меня где-то были какие-то запреты. Я хочу быть человеком, который... сейчас я, знаете, как молюсь? Если мне надо куда-то войти, вот опять же, где я отцу, я говорю: Господи, наполни меня своим святым твоим духом, святой твоей силой, святой твоей благодатью. И пизду. А недавно в Ветхом Завете нашел молитву, как в милость человеку впасть, к которому идешь, есть молитва. Я изучаю это все, применяю, все работает. Вообще все работает, если ты держишь поле, несешь и идешь. Все. Вот так. Если ты остановился, отпустил, молись сколько хочешь, что хочешь делай, оно все держится вот на этом твоем, не знаю, векторе внимания, прожекторе энергии, вот этой вот, ты дорогу эту высвечиваешь. Отпустил, отвернулся, оно брызг, все, и сдулось. Может, вообще реальность — это то, что и глаза высвечивают. Может, у каждого она своя. Мы здесь в комнате все сидим, и у каждого своя реальность. Вот Бог настолько могуч, что он каждому дает свою собственную реальность. Вот бесконечное могущество. Я отворачиваюсь, хуяк, а вас здесь нет. А я поворачиваюсь, а вы появились. А это нет.
Спасибо.
Квантовая физика.
Поговорим о физике. Я алкоголик, сейчас. Слушай, Маш, не знаю, может быть, ты меня поправь, если я что-то ошибусь, хотя будет мало слов. Но вот смотри, ты, ну, по предыдущей вот истории твоей жизни, ну, в смысле, до трезвости уже, до такой вот, до окончательной, скажем так, бесповоротной, вот. Ну, там были женщины, был бизнес, которым ты руководил, в который ты был вовлечен. И сейчас есть женщина, бизнес, которым ты руководишь, в который ты вовлечен. Так а что поменялось после программы?
Я отчеты заполняю, налоги плачу.
Как-то жизнь расширилась?
Конечно, расширяется. То есть, смотрите, для меня вообще показатель моей... Я же говорю, что вот моя оценка, она не направлена на то, как я себя чувствую. Я долбоеб. Я могу себя чувствовать просто вечером. Пошел домой, мне вдруг хуево стало. Да, все заебись и все. Особенно, когда все заебись. Поэтому я оцениваю по результату. Я смотрю какие-то свои действия, смотрю, дает это результат мне. Вот я прихожу на группу, допустим, да, ну, и мне здесь весело, мне здесь нравится с пацанами сейчас. Я чувствую, что это дает мне результат. Я, допустим, попробовал там что-то сделать в каких-то сферах других, смотрю, вот это вот какая-то хуйня, это дало результат, да. В голову мне приходит, да, что-то. Вот, допустим, мне пришла в голову такая хуйня. Магний изучить. Что такое магний? Вот и про магний много говорят, я взял, изучил, блядь. Я знаю, что такое таурат, тринитрат, там эти малат, как они действуют, с кем совмещаются. Я, блядь, открыл энциклопедию, подключил и всех. Я вывел идеальную формулу приема магния. Начал ее неделю пить и стал абсолютно спокойным. Действует. А потом я посмотрел видео на Ютубе, там тёлка говорит: не работает магний. Знаете, как Бог подтверждает? Вот, ну, может, Бог, может, просто мой мозг начинает это. Она говорит: пьете магний и не работает, не тот магний пьете. То есть он для каждого, для своего, понимаете? Вот просраться, а спать хорошо. Вот, к чему я говорю, что расширяется система. То есть у меня даже, я выработал такую немножко свою схему движения. Я делаю какой-то рывок, да, когда у меня появляется энергия. Я не просто пиздачу. Да? Вот я, вот у меня сейчас хорошо все, да, я отдохнул денька 3-4. И давай замутил какую-нибудь схему. Проверил новый источник рекламы, вложил деньги. Не сработало, я немножко отдохнул, 3 дня притормозил, да, вот так чик-чик, то есть я не поступательно даже не делаю, я не делаю вот сейчас просто такого, знаете, там, размыло, чтобы меня нет, я держу, я свитый и плотный. То же самое я делаю, допустим, с какими-то моментами. Я смотрю, этот момент, допустим, у меня плотный и свитый, да, здесь можно оставить внимание, переключимся сюда, здесь произошло, да, там расшаталось. Мне спонсор сказал один раз такую вещь, он не помнит уже сам, что он говорит, но один раз сказал мне такую вещь, он говорит: так всегда же понятно, где тебе быть. Ну да, блядь, понятно мне, надо на группу идти, или в бизнес идти, или с женой сейчас идти мириться. Что, непонятно, что ли? И нахуя мне, если жена моя сидит, плачет, думаю, пиздовать на группу, ну зачем?
Ну, блядь, это такое здравомыслие, не знаю, понятно. Я пришел, когда вот умный очень сидел до года со спонсором, до того, как дебилом стал, потом заново начал учиться. Я сидел со спонсором и говорю, а знаешь, есть такое колесо жизненного баланса, там 8 сфер, их надо разделить, колесо ровное, там, давай с тобой проверим. Кирилл такой, давай, заполним. Такой говорит, посмотрел, ну да, интересно, а у меня 3 сферы. Я говорю, какие? Он говорит, семья, работа, анонимные алкоголики. Я думаю, ёпта, 8 сфер поддерживать и 3 сферы поддерживать. 3 как-то полегче, да, вроде как. Ну, вот энергию, да, если надо на каждую. Я говорю, а, у меня тоже будет 3. Оставил себе 3, все, заебись, я их несу. 8 не потянул бы. Хобби, хуёби там. Я говорю Кириллу, Кирилл, а хобби какое у тебя? Кирилл такой посидел, говорит, анонимный алкоголь. Я думаю, блядь, ну классно. Расширяется все время, я стараюсь расширять. То есть для меня движение это, смотрите, знаете, закон там, как он, тропии называется, да, Вселенной, что Вселенная все время расширяется, да, ничего не стоит на месте. Если что-то не расширяется, если что-то не улучшается, оно ухудшается, оно не стоит на месте. Я хожу в тренажерку, мое тело улучшается, я перестал ходить, оно не остается таким, оно начинает ухудшаться сразу. Все. Чего коснешь, так работает. То есть либо мы вкладываем туда энергию нашу, у нас есть 3 вида энергии, деньги, наша личная энергия и время, либо мы туда вкладываем, да, либо мы оставляем это, и оно начинает ухудшаться. Может, не, может только для нас, я не знаю. Вот, поэтому, конечно, надо над всеми сферами, которые ты делаешь, там жене цветы подарить, в ресторан сходить, работникам, там, не знаю, провести собрание. То есть везде надо своя энергия, да, нельзя вот так вот оставить, там, придумал. Хотя, система. Если у тебя есть система, структура, то можно на гораздо большее время оставлять какие-то эти. А есть такая еще свойство системы. Если идеальная система выстроена, то она имеет свойство к саморазвитию. Это так работают мифические бизнесы. То есть вот эти бизнесы Apple, еще там какие-то крутые, которые миллиардные бизнесы, они не подвержены обычным объяснениям, они работают на уровне мифов. То есть такого быть не может.
Спасибо. Осталась минута на вопрос при желании группы. Задаем.
Александр алкоголик. Конечно, хотелось бы спросить о 12 традициях в твоем выздоровлении. И сразу начал тебе спонсор, может, отдавал или как-то ты группе присоединился?
А мне Кирилл довел до 4-й традиции, потом сказал, сделаем перерыв, потом я через год за этим пришел, говорю, Кирилл, давай продолжим традицию. Он говорит, а тебе не надо. Ну и все. 4.
Спасибо. Ребята, поблагодарим нашего спикера.